Сегодня у нас 18 ноября 2000 февраля. Надо же. Ты посмотри. Ну ладно. Ну, февраля так февраля. Итак, сегодня 17 февраля. 18-го? Ну что ты будешь делать? Вот так в пространстве и во времени путешествуешь, да? Сегодня 18 февраля 2013 года. Сегодня мы с вами начнем тему о прозорливости и прорицании. То есть прозорливость и прорицание, чем они отличаются и как нам с вами к ним относиться. Как их распознать? Среднюю иерархию ангелов составляет господство, силы и власти. То есть мы с вами помним, что есть у ангелов иерархия, и они подразделяются. Так вот, средняя иерархия составляет, в частности, силы. Мы в первом послании Петра, в третьей главе, находим о них повествование. То есть силы, они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божьим. То есть если человек творит какие-то чудеса, если он является прозорливым, то это не просто так сам по себе, а это, видим, благодать Божия изливается этому человеку, способствуясь ангелами силы. То есть ангелы силы способствуют вот этим благодатным явлениям. Они помогают людям в несении трудов, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество. Вот мы с вами часто забываем, что ангелы, все-таки у них есть определенные обязанности по отношению к нам. И правильно было бы к ним обращаться конкретно. Вот кто из нас обращался к ангелам силы, когда нет терпения? Полная тишина. То есть у нас с вами не хватает разума, чтобы вот когда у нас нет крепости, не хватает мужества, обратиться к конкретным ангелам, которые этим заведуют. Ведь у каждого ангела, еще раз говорю, есть свое заведование. И таким образом мы с вами лишаем громадной помощи. А от чего это происходит? От нашего с вами невежества. Один раз прочитали, даже если кто прочитал, про серафимов, херувимов, престолы, господство, силы, власти, начало, архангелы, ангелы, вот я перечислил чины. Прочитали и забыли. Вот сейчас спросить, чтобы по порядку перечислили. И вряд ли сможем, да? А кто чем занимается из них, кому что поручено, так уж тем более не произнесем. Прочитали и забыли. Значит, а забыли, потому что не повторили. К сожалению, вот это явление, что мы прочитали, и если мы никому не пересказали, то враг имеет полное право похитить у нас из памяти. Он говорит, что-то забыл. А забыл, потому что никому не пересказал. Еще раз хочу напомнить, не зря у нас в школе, когда давали задание что-то выучить, то вызывали к доске, и человек должен был пересказать тот материал, который должен усвоить. Когда мы пересказываем, оно усвоивается уже у нас самих. А мы не пересказываем. Мы сплетни пересказываем с удовольствием. События всевозможные, новости. А вот что душеспасительное, так можно по пальцам пересчитать, что мы донесли до людей, уже даже недалеких от церкви, а тех, кто посещает церковь. Так вот, прозорливость, даруемая божественной благодатью Святого Духа, способность видения внутреннего устроения иных человеческих душ, грядущих событий, присущное христианским подвижникам, достигшим святости. Итак, вот определение прозорливости. Это даруемая благодатью Святого Духа способность. Способность, но не личная человеческая, которую вот можно раскрыть в себе. Помним, что все, кто занимался оккультизмом или сталкивался с ним, там преподносится человеку, что в нас есть скрытые способности в каждом человеке, которые нужно раскрыть, и тогда человек будет делать чудеса, спать на гвоздях, пить соляную кислоту, подлетать вверх в воздух, громадной силой обладать, кирпичи ломать ладошками, ну и прочее. Что это якобы способности внутри нас, только надо раскрыть. Это ложь бесовская. Видим, что все, чем мы обладаем, это Господь нам жалует. Вот в том числе и прозорливость. Так вот, что усматривает прозорливость? Устроение человеческих душ и грядущие события. Но кому дается? Подвижникам, достигшим святости. Значит, если человек какой-то претендует на прозорливость, значит, он претендует на святость. То есть, если мы с вами скажем, что мы прозорливые, предсказали такое или такое событие, или правильно высказали о духовном, душевном состоянии человека, то мы должны тут же сказать, потому что мы святые с вами. Поэтому мы и прозорливые. Один придворный, заведовавший царскими сокровищами, послан был как-то царем в африканскую страну. Когда он был в Коринфе, везя с собой множество царского золота, у него совершена была кража, и все царское золото погибло. При розыске похищено, многие были мучимы и казнимы, но золото не нашли, и царский сановник был в великой печали. Тогда один из бывших там встал посреди и сказал: «Никто не может указать, где находится украденное, кроме Луки, монаха, через которого Бог творит многие чудеса». Сановник же царский, услышав это, послал к святому. Святой Лука сначала не хотел идти, избегая тщеславия. Итак, он не хотел идти, избегая тщеславия. То есть, опасался похвал, превозношения и прочее, потому что тщеславие и почести людские, они настолько незаметно иногда впитываются в душу, в сознание, что человек может пропустить их вовнутрь и от этого крепко повредиться. Так вот, но потом ради многих страждущих из-за украденного золота пошел. В городе он был встречен с почестью, царским сановником и гражданами. И прежде всего приказал приготовить трапезу. «Воздадим прежде всего должное чреву», — сказал он сановнику. «И возвеселимся во славу Божию. Напоивший нас вином умиления, тот силен растворить нам чашу и радости». Итак, напоивший нас вином умиления, силен растворить нам и чашу радости. Удивительно. Человека пригласили узнать, где золото. Он говорит: нет, сначала потрапезничаем. Сначала порадуем чрево свое, вот, а потом уже будем разбираться. То есть иногда поведение святых непонятное. Когда они сидели и обедали, больше насыщали свои души добрым поучением святого, нежели тело пищей. Итак, трапезничают, в это время он получает. И они питают больше, видим, душу, нежели чрево. Преподобный Лука, воззрев на одного из предстоявших и служивших им, и назвав его по имени, подозвал его к себе и сказал ему: «Зачем ты едва не навел на себя смерть, а на господина своего столь великую беду, дерзнув украсть царское золото? Иди скорей и принеси сюда золото, которое ты скрыл в земле, если хочешь сподобиться милосердия и прощения». Услышав это, слуга весьма убоялся и стоял молча, весь трепеща. Тот, кого обличала и самая совесть, не мог теперь проговорить ни слова. Потом, упав на землю и обняв ноги святого, он рассказал всю истину, со слезами прося прощения, что и получил. Обратим внимание. Просил прощения и его получил. Святой хотел не только изобличить его греховную язву, но и исцелить ее. То есть святой не желал наказания и не усматривал его, а вылечить духовную язву, разоблачить и вылечить. Вот нам бы правильно, когда мы кого-то воспитываем, будь то дети, будь то подчиненные, и если видим какой-то грех, который становится страстью человека, не просто разоблачить ее, но и исцелить, то есть уврачевать. Каким образом? Подсказать человеку, как можно избавиться от этой страсти. И тотчас же вор тот, выйдя, скоро вернулся, неся украденное золото, все целым, и положил его перед глазами всех. И была великая радость, как для царского сановника, так и для всех бывших с ним. И все, опасавшиеся за золото, успокоились. А дьявол, внушивший эту кражу, был постыжен, что тать прощен, и уста всех прославили Господа Иисуса Христа. Обратим внимание, дьявол был посрамлен, пристыжен. Чем? Тем, что преступника простили. То есть изобличили и простили, а на что рассчитывал бес? На месть. Что по меньшей мере отомстят. Возьмут и накажут еще его за это. А таким образом бесу не удалось отомстить еще и тому, кто по его повелению украл это золото. Святой же, нисколько не присваивая себе прославления от всех окружающих его, но, приписывая всю славу всего чуда одному Богу, возвратился домой. Опять-таки, обрати внимание, он ничего себе не присвоил. Ты мне, Господи, открыл, я сказал все. И не просто сказал, а уврачевал, примирил и сатану посрамил. Прозорливость есть благодатный дар, отражающий высшую степень единения человека с Богом. Итак, это дар, который отражает высшую степень единения с Богом. А теперь просто так оком посмотрим на чародеев, бабок, гадалок, на астрологов. Они что, имеют высшую степень единения с Богом? Да они молиться не умеют, да они не постятся. О каком единении с Богом? Может, у них есть, конечно, единение плотное с Богом, которое пишется с маленькой буквы. То есть с тем, кто пытался вознавнить себя Богом, с падшим ангелом. Будучи Творцом всех, Господь ведает человеческие мысли и сердечные намерения, знает все события отдельной человеческой жизни и всей человеческой истории. То есть Он все знает. Он до сотворения мира знал, что мы с вами вот здесь будем сидеть и разбирать вот эти учения святых отцов. Пребывая в душе своих угодников, своей благодатью, он сообщает им эти знания, приобщая их к полноте своей божественной жизни, превращая их в духовных наставников человеческого рода. Дар прозорливости также именуется пророческим даром. То есть еще вот такое наименование – пророческий дар. Да? Пророки, они тоже, видим, по действию благодати Божией прорекали. К старцу Амвросию приехала богатая помещица со своей красавицей-дочкой, чтобы и спросить его благословения на брак с гусаром. Ну, помню, что гусары – это была элита общества, элита богатая, знатная, которые на свои деньги содержали лошадь, денщика и платили еще за то, чтобы им разрешали служить. То есть вот гусары были такие знатные, они обычно были из знатных семей. Старец Амвросий ответил, у нее будет жених более прекрасный, более достойный, вот увидите. Он сам приедет в пасхальную ночь. Наступила Пасха, все в волнении, всего напекли, нажарили. Когда вернулись из церкви, столы ломились от явств. Мать девицы села на веранду, с которой открывался чудный вид. Солнышко начало восходить. Вот едет тройка по дороге. Воскликнула она, наверное, жених. Ну, все, ждем. Да? Но тройка прочалась мимо. За ней показалась вторая тройка, но и та мимо проехала. Дочь вышла на веранду и говорит, мне что-то грустно. Послышались бубенцы. Мать бросилась распорядиться, но тут же, услышав громкий возглас дочери, вот мой прекрасный жених. Она вбежала обратно, и что ж представилось ее взору? Дочь ее воздела руки к небу и упала замертво. Вот какого жениха предсказал святой. Кроме истинных пророков, были и ложные пророки, не призванные Богом к этому высокому служению. Я не посылал пророков сих, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Мы читаем в Священном Писании в книге Иеремии, в 23 главе. То есть Господь, Он неоднократно предупреждает, что не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, да, исполняя волю от самого Небес. Дальше. Я не посылал их, они сами. Истинные пророки – пророки по призванию. Итак, Господь призвал. Не сам захотел человек раскрыть в себе такие способности и стать прозорливым. Невозможно. Как ты ни старайся, прорицательным можешь стать, но не прозорливым. Поэтому еще раз. По призванию Господь призывает. По-другому не станешь ни пророком, ни старцем. Случай произошел с Софией Михайловной Лопухиной, рожденной Осардиной. Она рассказывает, что в Оптину пустынь она приехала 16 лет девицей. Ее поразила тысячная толпа вокруг старческой хибарки, как там называли деревянные домики, где жили старцы. Она встала на пень, чтобы взглянуть на старца, когда он выйдет. Закхею узнаем, да? Значит, толпа ж вся стояла, никто на пень не залазил. Ну, все стояли, ну, увижу, увижу, не вижу. Ну, так, видно, хотелось, чтобы на пенек-то залезло, чтобы посмотреть. Вскоре старец показался и сразу ее поманил. Он ввел ее в келью и рассказал ей всю ее жизнь, год за годом, перечисляя все ее проступки, где и когда она их совершила, и назвал действующих лиц по их именам. А потом сказал... Завтра ты придешь ко мне и повторишь мне все, что я тебе сказал. Я захотел тебя научить, как надо исповедоваться. То есть, видим, сначала перечислил, не накрыл епитрахиль, сказал, вот, прощаю, разрешаю. Нет, завтра придешь. Значит, что, время на обдумывание, на усвоение и, опять-таки, навык покаяния. Если бы он ее просто накрыл, она так бы и научилась каяться. Вот так у нас тоже, когда приходит на исповедь, говорит, словом, делом, помышлением. Каким словом, каким помышлением? Дурные мысли. Что значит дурные мысли? Какие мысли дурные? Жадность, ревность, корысть. То есть они же подразделяются. Значит, если в жадности, значит, с жадностью надо бороться. Если с ревностью, значит, с ревностью. И так далее. Видим, как Господь вразумил старца, чтобы спасти эту душу. Так вот, истинные пророки – пророки по призванию. Ложные пророки – пророки по профессии, питающие от своего ремесла. Если от этого ремесла человек питается, это ложный пророк. И хочу заметить по собственному опыту, мне не доводилось обратить к вере, к исповеди, к причастию практически ни одного, кто этим грехом зарабатывал на жизнь. То есть, будь то колдун, экстрасенс, астролог, вот попадались всевозможные люди, которые занимались этим, да? И как не убеждал, как не уговаривал, какие примеры только не приводил, значит, человек уже соглашается, уже понял, да, конечно, может действительно бросить. И тут же, а на что, вслух говорит, а на что же я жить буду? Нет, я людям добро делаю. Я и на яйца катаю, я и на воски. То есть он, ну, доброе дело делает, на яйца катает и там что-то выкатывает. И на воски. То есть вот страшное явление, когда человек грехом начинает зарабатывать себе на жизнь. Тогда очень тяжело из этих пут вырваться. Вот случай, происшедший в наше время уже. Жительница Харужевки Нина, сестра бывшего государственного деятеля, заказала смерть соседки у гадалки. То есть, сделай насмерть. Стало известно об этом, когда водитель маршрутки, через которого гадалки, передали пакет с запиской и деньгами, 5000 гривен. Догадался прочитать записку и, испугавшись написанного, передал пакет в местную школу, где заказанная соседка Анна работает секретарем директора. Случилось так, что вот эта женщина, Нина, поехала к гадалке. Гадалка ей нагадала, что навели порчу, и предложила ей расстаться с деньгами, вот видим, 5000 гривен. И тогда она сможет ей помочь сделать той насмерть. Иначе, мол, она тебя изведет. Та подумала, решилась, написала записочку, деньги, и чтобы не ехать самой, она через водителя маршрутки передала. Почему водитель маршрутки заглянул в записку? Потому что это не первый случай был. И ему показались подозрительным. Мало того, он знал, что по этому адресу живет гадалка. И он, когда у него брали интервью, он сказал, это они все молчат, потому что они все боятся, вдруг наведет чего. А я их не боюсь. Поэтому увидел и отдал, передал эту записку вместе с деньгами тому, кому желали нанести вред. В школе учителя пересчитали деньги, записали каждую купюру, сфотографировали записку и передали правоохранительным органам. В милиции заявление зарегистрировали, проводя проверку. Однако, говорят, в Уголовном кодексе нет статьи, где бы наказывали за гадание. Ну, нет такой статьи. Сама госпожа Анна удивлена. То есть та, на которую заказали, она удивилась. Говорит, что с соседкой, заказавшей ее смерть, дружили все время. Причины такой ненависти не знает. Почему так произошло, не может объяснить и автор заказного письма. То есть и Нина не может объяснить, почему она вдруг заказала. В телефонном разговоре женщина призналась, была словно под гипнозом. Говорит, гадалка убедила ее, что вроде ближайшая соседка жила ей зла, поэтому и решила отомстить. Значит, что руководило ей прежде всего? То, что говорит под гипнозом, это все пустое. А тут месть. Первый тяжкий грех – это подозрительность. Ну, наверное. Если что-то худое происходит с человеком, он начинает озираться по сторонам. Кто ж тут виноват, что мне так плохо? Вместо того, чтобы заглянуть в свое сердце и посмотреть свои поступки, почему мне так плохо, начинает озираться, кто ж тут виноват. И вот в просторечии и в простых поступках оно чем выражается? Говорит, вот из-за тебя я опоздала, вот из-за тебя я вот впала в раздражение. Ты меня вывел. Да не вывел, вышла. А ищет виноватого. А если бы молилась за человека, никуда бы не вышла. Никто бы ее не вывел. Если человек молится за обижающего, говорит, не накажи его, Господи, не видит, что творит. Да, а мне справедливо это. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Ну, куда вышел? К Богу вышел, потому что к Нему разговаривал. А не из себя вышел. А кто туда зашел, когда он из себя вышел и орал через него? То есть, видим, первое, подозрительность, ну, наверное. Дальше, желание отомстить. Враг рода человеческого, зная, что мы страдаем вот этим грехом мстительности, считая воздаяние на зло злом справедливым. Воздать на зло злом считаем справедливым. Вот так, пусть первый не лезет. Так ему и надо, чтобы знал в следующий раз и так далее. Вот если у человека вот такие помыслы имеются и понятия внутри, значит, он мстительный. И думает, что он справедливо это делает. Ну как? Дальше. Возводит клевету. Подозрительность, как правило, за собой клевету. Ну, наверное. А там не наверное. Там клевета. Вот таким образом дьявол делает преступников из тех, кто обратился за помощью к бабке-гадалке. Вот обратились, и бес тут же из этого человека сделал преступника. Ведь верит, бездоказательно верит. Она на тебе навела порчу. Он говорит, ну она же мне улыбается все время. Это она хитрая. Она специально улыбается, чтобы ты не догадалась. Вот она тебе пирожок принесла, точно пирожок принесла. Угощала, угощала. Все, а пирожок был заговоренный. И вот в практике сколько раз встречалось, ты, говорит, от нее ничего не бери. Не бери от нее ничего, не просвору, ничего не бери. Она колдует. Значит, вот одной пришла мысль, наверное, колдует, дальше тут же и пошла клевета на ни в чем не повинного человека. То есть я из практики говорю. Вот такое встречалось. Потом приходилось эпитемию накладывать на тех, кто распространял вот такие худые слухи на неповинного человека. Ложных пророков можно поделить на две группы. Первая – это сознательные обманщики, служившие ради корысти своей. В полицию обратилась 26-летняя женщина, жительница Ульяновска, которая сообщила, что гадалка, к которой она обращалась по объявлению за помощью в излечении от болезни своей матери, требует крупную денежную сумму за сомнительную услугу. Молодая женщина пришла к гадалке узнать, какова дальнейшая судьба близкого человека. Раскинув карты, та сообщила гости, что на нее и ее матерь наложена порча. Стоимость услуги по снятию недуга составляет 12 тысяч рублей. Итак, на вас наложили порчу стоимостью в 12 тысяч рублей. Понятно, да? Ну, 12 тысяч – это вообще приличная сумма. Как в дальнейшем пояснила подозреваемая, назвав такую сумму, она и не рассчитывала, что девушка вернется к ней. Простите, сомнительно. Что вот я тебе сказал такую сумму, ты ко мне больше не придешь, имела в виду. Сомнительно. Но отчаявшаяся дочь решила заплатить деньги и стала дожидаться результата. Через несколько дней гадалка сама позвонила своей клиентке, сообщив, что нужно заплатить еще 46 тысяч рублей, чтобы окончательно избавить ее от проклятия. Что она второй раз тоже назвала, чтобы та не пришла к ней больше. Не набрав необходимой суммы, девушка обратилась за помощью к родной тетке. Все они взяли кредит в банке, после чего передали деньги гадалке. При этом 42-летняя тетя тоже поверила чудодейственной силе гадалки, которая заявила, что на нее наведена порча. Чтобы избавить себя от недуга, женщина заплатила 11 тысяч рублей. Не так просто от порчи. Это тебе не на исповеди. Пришла, батюшка накрыл, и все снялось. Порчи, сглазы, заговоры, наговоры, отвороты, повороты, как они там еще называются, да? Значит, и, ну, ни тысячи не спросил. А тут понятно. Однако, через некоторое время гадалка вновь напомнила о себе предложением заплатить еще 30 тысяч рублей в срок до 23 ноября. Иначе все ее предыдущие действия не будут иметь должного результата. То есть, понятно, все испортится, если еще не принесешь, все испортится. Ну вот. Вот почему им верят? Вот батюшка бесплатно грехи отпускает, понятно, ну что там, а тут же за деньги, значит, должно сработать. Поняв, что стала жертвой обмана, девушка все же решила заявить об этом в полицию. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска России по городу Ульяновска гадалка была задержана и доставлена в полицию. Ей оказалась 38-летняя женщина, проживающая в городе Ульяновске. По данным фактам возбуждено два уголовных дела. Задержанная женщина вернула потерпевшим все денежные средства, которые получила от них путем обмана и злоупотребления доверием, говорится в сообщении. То есть обман и злоупотребление доверием, есть такая статья. Это она одной вернула. А сколько она еще обманула? Вашему благочестивому вниманию еще одна типичная история. Год назад муж сделал Свете на 40-летие отличный подарок в кавычках. Ушел к 18-летней любовнице. Итак, на 40-летие, значит, мужу не меньше 40 лет. Ушел к 18 лет, к дочке отправился. Обычно в России происходит это после того, как человек вдруг неожиданно разбогател, ему стало все доступно при помощи денег. Ну зачем она нужна, если это жена? Сколько ее терпеть можно? Вон девочка хорошая. Они, кстати, многие ищут вот таких благодетелей. Не обязательно даже ей от жены уводить. Главное, чтобы содержал. А вот у меня на слуху, у них такой термин есть. Ищет папика. Папик. Ну, папик кормит, поет, папик все снабжает. Да? Вот. Беда такая. Вот когда не было вот такого богатства, то, собственно, редко такое происходило. Ну, вот случай недавно был один. Ему 70 лет, он ушел к 50-летней от своей жены. Значит, она его приняла, потому что у него пенсия у него большая. И он к ней ушел, а она плачет. Думается, что вот этой 50-летней ей вот эти слезы, собственно-то, отольются. Когда мужей уводим, надо подумать, чем будем за это расплачиваться. На чужом несчастье. Счастье не построишь. Итак, после 10 лет брака женщина осталась одна с двумя сыновьями. и отчаянием в душе. Подруга посоветовала Светлане приворожить ветреного мужа, то есть приворот сделать назад его. Приворот – это суеверие, магическое воздействие на человека с целью возникновения у него эмоционального и физического влечения к другому человеку. Приворот – это чтобы эмоционально и физически почувствовал влечение к конкретному человеку, то есть к тому, кто приворачивает. Первая же гадалка цыганских кровей выцыганила у Светы половину ее зарплаты. Нашла ее, как и всех, по объявлению. Прием у нее стоил 300 рублей. Это стандартная цена за первое посещение. Хотя некоторые берут и 400, и 500. То есть такса, оказывается, есть на прием. Она разложила карты и говорит: на тебе порча. Поэтому твой муж от тебя сбежал. Снимешь порчу, вернется. Это стоит 6 тысяч. Ну, тут уже подешевле. Потом спрашивает: а дети есть? Тогда на них тоже порча. Она от матерей передается. Ну, вот сидит женщина. Если она ей доверяет, что тут ясновидящая, и ясно увидела, что на ней порча, почему она не увидела, что у нее есть дети? Почему она спрашивает, дети есть? Ты мне скажи, есть у меня или нет? Сколько и какого возраста? Да? Хотя и это могут сказать. Бес может рассказать. И какого возраста, и где, и сколько, и чего. То есть, если так крепко бесу служит, он тут же диктует. Вот как святому Никите Кирпичевскому, когда он был в состоянии прелести, бес ему все открывал. Он говорил абсолютно правду, что, где и когда, как произошло. Я сказала, что у меня денег нет, и решила уходить. Она мне вслед: ну жди, скоро ты начнешь болеть, чахнуть, а там и помереть недолго. Но вот на суеверного человека действует мгновенно. Суеверный, он верит любой глупости, которую бы ему не сказали, потому что он верит в суе, то есть пустому. Света пришла домой в ужасе, помучившись, решила пойти к той гадалке еще раз. Заплатила 6 тысяч и смиренно сидела, пока колдунья что-то над ней нашептывала. Обещанный эффект должен был наступить через 40 дней. Прошел месяц, другой. Супруг продолжал счастливо жить с новой подругой. Света потребовала от гадалки вернуть деньги. Результата нет, потому что ты не веришь, отчеканила та, а деньги твои я себе не взяла. Я их отнесла на кладбище и закопала. После этого Света зареклась было пользоваться услугами темных сил. Но через пару месяцев не выдержала. Ведь ей так хотелось, чтобы любимый человек вернулся к ней, а у детей снова был папа. Но вот женщин можно понять. Кто терял мужа, оставаясь с детьми, можно понять. Так хотелось. Ну, развернуться бы, побежать в церковь, просить Богородицы Господа и святых, покаяться самой. Глядишь, может быть, у мужа на самом деле проветрилось в голове по молитвам и по действию святых. Нет? Куда? Не знаем Бога, значит, кого знаем? Врага его. Вторая ворожея предложила клиентке провести сильный обряд черной магии и запросила 18 тысяч. Но сильный, конечно, дороже. Она мне понравилась, признается Светлана. Эти гадалки умеют в себе расположить. Убедила меня, что любви к той девочке у мужа нет. Он вернется. И сказала, что возьмет себе только 1000. Остальное пойдет на расходный материал. 7 упаковок черных свечей, каждая из которых стоит 3000. Вот это свечки. Понятно? Выходило, что она мне еще и скидку сделала. Как я ее умоляла: не обманывайте меня, Я одна работаю, двое детей. Для меня 18 тысяч – огромные деньги». Она клялась, что через несколько недель супруг будет чуть ли не на коленях стоять под дверью. Яна занимала денег, отдала ей. Прошло 2 или 3 месяца. Ничего. Деньги она мне, конечно, не вернула. «Помню, одна девушка запросила с меня 10 тысяч за приворот», – рассказывает Светлана. «Я дала ей задаток. А через неделю, приезжая узнать результат, а ее и след простыл. Соседи мне сказали, что она квартиранткой была. Многие из них принимают на съемных квартирах, собирают с клиентов деньги и исчезают». Итак, истинные пророки – пророки по призванию. Ложные пророки – пророки по профессии, питающиеся от своего ремесла. Ложных пророков можно поделить на 2 группы. Первая – это сознательные обманщики, служившие ради корысти своей. Те, которые зарабатывают деньги, прекрасно знают, что они занимаются ложью, да, ложно. Второе – это самообольщенные, в прелести заблуждавшиеся. Они часто были под влиянием злого духа. Теперь вспомню, что такое прелесть. Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Так, состояние прелести – это когда человек усвоил ложь как истину. Действительно, действует ли приворот? Рассмотрим на примере жития священномученика Киприана и Устины. Итак, вспомним жития Киприана и Устины. И еще раз говорю, советую рассказывать. Потому что если сейчас я попрошу кого-нибудь, кто читал жития Киприана и Устины, чтобы пересказали, но в лучшем случае в общих чертах. Вспомним. Итак, Иустина, возлюбив жениха своего Христа, служила ему молитвами, девством и целомудрием, постом и воздержанием великим. Но враг, ненавистник человеческого рода, видя такую ее жизнь, позавидовал ее добродетелям и начал вредить ей, причиняя различные бедствия и скорби. В то время жил в Антиохии некий юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Распалившись вожделением к Иустине, Аглаид всеми мерами стал стараться увлечь ее к любодеянию. Не будучи в состоянии обольстить ее, он пошел к великому волхву и чародею Киприану, жрецу идольскому, и, поведав ему свою скорбь, просил у него помощи, обещая дать ему много золота и серебра. Выслушав Аглаида, Киприан утешил его, обещая исполнить его желание. То есть приворот. «Я, — сказал он, — сделаю так, что сама девица будет искать твоей любви и почувствует в тебе страсть даже более сильную, чем ты к ней». Так, утешив юношу, Киприан отпустил его обнадеженным. Взяв затем книги по своему тайному искусству, он призвал одного из нечистых духов, в коем был уверен, что он скоро может распалить страстью к этому юноше сердце Иустины. Видим, тут не шарлатанство. На самом деле, читая гадательные книги, вызывает духов бесовских. Тут явное действие. Бес охотно обещал ему исполнить сие и горделиво ответил: «Нетрудно это для меня дело, ибо я много раз потрясал города, разорял стены, разрушал дома, производил кровопролитие и отцеубийство, посеял вражду и великий гнев между братьями и супругами, и многих, давших обет девства, доводил до греха. инокам, поселившимся в горах и привычным к строгому посту, даже никогда и не помышлявшим о плоти, я внушал блудное похотение и научил их служить плотским страстям. Людей, раскаявшихся и отвратившихся от греха, я снова обратил к делам злым. Многих целомудренных я вернул в любодеяние. Вот возьми это снадобье. Он подал наполненный чем-то сосуд. И отдай тому юноше. Пусть он окропит им дом и Устини, и увидишь, что сказанное мною сбудется. Ну, у нас, как говорят эти бабки, принеси соль, я тут нашепчу, подсыпешь под дверь, там все, и зло к ней вернется. Или мыло, и соль, сахар, ну, понятно, песок иногда. Сказав это, бес исчез. Киприан призвал Аглаида и послал его окропить тайно из дьявольского сосуда дом Иустины. Когда это было сделано, блудный бес вошел туда сраженными стрелами плотской похоти, чтобы уязвить сердце девицы любодеянием, а плоть ее разжечь нечистой похотью. Иустина имела обычай каждую ночь возносить молитвы ко Господу. И вот, когда она по обычаю, вставши в 3:00 ночи, молилась Богу, то ощутила внезапно в своем теле волнение, бурю телесной похоти и пламя гиенского огня. В таком волнении и внутренней борьбе она оставалась довольно продолжительное время. Ей пришел на память юноша Аглаид, и у нее родились дурные мысли. Обратим внимание, впустую бесы просто так не творят на самом деле, если уж этой девице, которая верой и правдой служила Богу, не удалось просто так запросто отбиться. И плоть разожглась, и помыслы. И кого? Этого юношу. Кто? Сатана внушил. Девица, удивляясь и сама себе, стыдясь, ощущая, что кровь ее кипит, как в котле, она теперь помышляла о том, чего всегда гнушалась, как скверны. Но благоразумно Иустина поняла, что эта борьба возникла в ней от дьявола. Вот важный момент. Еще раз, пришел к нам худой помысел. Уже не важно, блудный, жадный, злобный и так далее. Вот тут главное увидеть, что это не мой помысел. Я же не хочу об этом думать. Бог мне это внушать не станет. Значит, кто внушил? Бес. Разоблачить помысел, разоблачить действие помысла. Тут же сказать, Господи, это бесовский. Господи, отгони, это бесовский, это не мой. Господь тут же отгонит. Но мы, к сожалению, пропускаем это, принимаем как свой собственный, соглашаемся, а дальше уже действие беса в нас продолжается. Итак, в тот час она обратилась к оружию крестного знамения. Прибегла к Богу с теплой молитвой. Долго и усердно помолившись, святая дева посрамила врага. Побежденную ее молитвой, он бежал от нее со стыдом. И снова настало спокойствие в теле и сердце Иустины. Пламя вожделения погасло. Борьба прекратилась. Кипящая кровь успокоилась. Иустина прославила Бога и воспела победную песнь. Видим благодарность Богу. Пришел худой помысел. Господи, отгони это бесовское. Святая Богородица, помоги. Раз пропало. Вот тут слава тебе, Боже наш, слава тебе. А он как? Пропало и пропало. То есть, слава тебе, Господи, отогнал. Ну все, отогнал вместе с этим помыслом того беса, который меня толкал на грех. Слава тебе. Помним, что неблагодарность Богу – это один из самых тяжких грехов. Бес же возвратился к Киприану с печальной вестью, что он ничего не достиг. Киприан спросил его, почему он не мог победить девицу. Бес, хотя и неохотно, открыл правду. «Я потому не мог одолеть ее, что видел на ней некое знамение, которого устрашился». Тогда Киприан призвал более злобного беса и послал его соблазнить Устину. Тот пошел и сделал гораздо больше первого, напав на девицу с большей яростью. Но она, вооружившись теплой молитвой, возложила на себя еще сильнейший подвиг. Она облеклась во власеницу и умерщвляла свою плоть воздержанием и постом, вкушая только хлеб с водою. Обрати внимание, если раз отогнали, это еще не значит, что второй раз не придет. И он будет надоедать до тех пор, пока окончательно не убедится в том, что подойти невозможно. То есть никогда не теряет бесы надежды нас совратить. Укротив таким образом страсти своей плоти, Иустина победила дьявола и прогнала его с позором. Он же, подобно первому, ничего не успев, возвратился к Киприану. Тогда Киприан призвал одного из князей бесовских, поведал ему о слабости посланных бесов, которые не могли победить одной девицы, и просил у него помощи. Князя вызвал. Тот строго укорял прежних бесов за неискусность их всем деле и за неумение воспламить страсть в сердце девицы, обнадежив Киприана и обещав иным способом соблазнить девицу. Князь бесовский принял вид женщины и вошел к Иустине и начал благочестиво беседовать с нею, как будто желая последовать примеру ее добродетельной жизни и целомудрию. Вот в виде человека явился. То есть это реальные вещи. Он не только тогда, он и сейчас иногда является в виде человека. Так беседуя, он спросил девицу, какая может быть награда за столь строгую жизнь и за соблюдение чистоты? Иустина ответила, что награда для живущих целомудрием велика и неизреченна. И весьма удивительно, что люди немало не заботятся о столь великом сокровище, как ангельская чистота. Тогда дьявол, обнаруживая свое бесстыдство, начал хитрыми речами соблазнять ее. Каким же образом мог бы существовать мир? Как рождались бы люди? Ведь если бы Ева сохранила чистоту, то как происходило бы умножение человеческого рода? Поистине, доброе дело супружества, которое установил сам Бог. И его священное писание похваляет, говоря, брак у всех да будет честен и ложе непорочно. Да, и многие святые Божии разве не состояли в браке, который Господь дал людям в утешение, чтобы они радовались на детей своих и восхваляли Бога? Слушая сии слова, Иустина узнала хитрого обольстителя дьявола и искуснее, нежели Ева победила его. Не продолжая беседы, она тотчас прибегла к защите креста Господня и положила честное его знамение на своем лице, а сердце свое обратила ко Христу, жениху своему. И дьявол тотчас исчез еще большим позором, чем первые два беса. В большом смущении возвратился к Киприану гордый князь бесовский. Киприан же, узнав, что и он ничего не успел, сказал дьяволу, «Ужели и ты, князь, сильный и более других искусный в таком деле, не мог победить девицы? Кто же из вас может что-либо сделать с этим непобедимым девическим сердцем? Скажи мне, каким оружием она борется с вами и как она делает немощью вашу крепкую силу?» Вот обратим внимание, мы не просто читаем, что происходило тогда с Киприаном и Устинией. Мы еще видим те обольщения и действия, которыми сатана развращает людей. Если не удается через помыслы и чувства толкнуть на грех, то он присылает подружку, друга, знакомого, который, скажем, утопает в грехе и грехом наслаждается. А детям дружка, подружку, которые начинают восхвалять и расхваливать грех. Ведь когда, скажем, не курит одна девица, я уж не говорю сейчас парень, и ей говорят, на, закури, а она скажет, не, я не курю. Но если у нее на глазах закурил, говорит, ой, как хорошо, ой, как приятно. Ей тоже хочется, чтобы было у нее хорошо и приятно. Дай я попробую. Все. И так с блудом, когда рассказывает и расписывает, как прекрасно заниматься блудом, как было здорово на дискотеке, как они сейчас говорят, круто было, да, и прочее. Таким образом, сатана через тех людей, которые в его власти, он обольщает. Поэтому, если мы это знаем, значит что, надо остерегаться самим и своих детей оберегать от подобного содружества. Поэтому сказано: блажен муж и жениди на совет нечестивых. Побежденный силой Божией, дьявол неохотно сознался. Мы не можем смотреть на крестное знамя, но бежим от него, потому что оно, как огонь, опаляет нас и прогоняет далеко. Киприан вознегодовал на дьявола за то, что он посрамил его, и, понося беса, сказал: «Такова-то ваша сила, что и слабая дева побеждает вас». Тогда дьявол, желая утешить Киприана, предпринял еще одну попытку. Он принял образ Иустины и пошел к Аглаиду в той надежде, что, приняв его за настоящую Иустину, юноша удовлетворит свое желание, и таким образом ни его бесовская слабость не обнаружится, и Киприан не будет посрамлен. Он решил и Киприана обмануть, понятно, да, и Аглаида, прийти в виде Иустины к нему и удовлетворить его желание. Кстати, есть случаи, когда сначала является в виде женщин во сне, потом в полудреме, потом является уже в бодрящем состоянии без человеку, мужчине или женщине. И вот такие случаи, когда прибегает женщина, уже доведенная до исступления, и говорит: «Батюшка, что делать не могу, жизни никакой». Пришли, сначала предложили заняться астральным сексом, то есть она получала удовольствие от вот такого совокупления, хотя у них нет никаких половых органов, тем не менее, они в состоянии, знаем, довести до такого состояния человека. А теперь, говорит, не могу. Почему прибежала? Потому что, во-первых, грозать смертью, во-вторых, постоянно чувствую, что они меня щупают. Вот сейчас я, говорит, стою с вами, разговариваю, а меня трогают. Трогают за все места. То есть они не стесняются. Вот здесь Евангелие, крест лежит, а что она в их власти. Я это один из многих случаев рассказываю. Ведь самое страшное, что они не понимают причины. Они думают, что просто так бес напал, и поэтому. Нет, самое главное, если человек не покаяться, что добровольно согласился, ведь они не насилуют. Бесы не насилуют. Они добровольно предлагают удовольствие. Согласилась первый раз, понравилось второй раз, а дальше все. Был случай, как одному мужчину с 11 этажа чуть не выпрыгнул. Потому что они пришли и сказали: вот сейчас мы с тобой пуповины связаны, сейчас обрезаем пуповину, и ты будешь прыгать отсюда. И он чуть не прыгнул. То есть страшные вещи, когда люди впадают в вот такое состояние по легкомыслию, по желанию получить греховное удовольствие. И потом никто не знает, что это крыто. И денег платить не надо. И вот, когда бес вошел к Аглаиду в образ Иустины, тот в несказанной радости вскочил, побежал к мнимой деве, обнял ее и стал лобызать, говоря: «Хорошо, что пришла ты ко мне, прекрасная Иустина». Но лишь только юноша произнес слово «Иустина», как бес тотчас исчез, не будучи в состоянии вынести даже имени Иустины. Юноша сильно испугался и, побежав к Киприану, рассказал ему о случившемся. Когда Киприан волхованием своим придал ему образ птицы и, сделав его способным летать по воздуху, послал к дому Иустины, посоветовав ему влететь к ней в комнату через окно. Носимый бесом по воздуху, Аглаид прилетел в образе птицы к дому Иустины и хотел сесть на крыше. Еще раз, не сам летал, бес носил. В это время случилось Иустине посмотреть в окно своей комнаты. Увидев ее, бес оставил Аглаида и бежал. Вместе с тем исчез и призрачный облик Аглаида, в котором он казался птицею. И юноша едва не расшибся, летя вниз. Он ухватился руками за край крыши и держался за нее, повис. И если бы не был спущен оттуда на землю, молитвой Иустины, то упал бы нечестивый и разбился. Обратим внимание, что нельзя человека превратить в птицу. Просто все видели его в облике птицы, а носил его бес. Бес улетел, чары спали, человек повис, но спустило чем? Вот благодать Божия помолилась, Господь спустил его невредимым. Так, ничего не достигшим, возвратился юноша к Киприану и рассказал ему про свое горе. Видя себя посрамленным, Киприан сильно опечалился и сам задумал пойти к Иустине, надеясь на силу своего волшебства. Он превращался и в женщину, и в птицу, но еще не успевал дойти до дверей дома Иустины, как уже призрачное подобие красивой женщины и равно птице исчезало, и он возвращался со скорбью. После сего Киприан начал мстить за свой позор и наводил своим волхованием разные бедствия на дом Иустини и на дома всех сродников ее, соседей и знакомых, как некогда дьявол на праведного Иова. Он убивал скот их, поражал рабов их язвами и таким образом ввергал их в чрезмерную печаль. Он поразил болезнью и саму Иустину, так что она лежала в постели, а мать ее плакала о ней. Иустина же утешала мать свою словом пророка Давида: «Не умру, но жив буду, и возвещать дела Господня». Не только на Иустину и ее сродников, но и на весь город по Божию попущению навел Киприан бедствие вследствие своей неукротимой ярости и большого посрамления. Появились язвы на животных и различные болезни среди людей. И прошел по бесовскому действию слух, что великий жрец Киприан казнит город за сопротивление ему и Иустины. Тогда почетнейшие граждане пришли к Иустине и с гневом побуждали ее, чтобы она не печалила больше Киприана и выходила замуж за Аглаида, во избежание еще больших бедствий из-за нее для всего города. Она же всех успокаивала, говоря, что скоро все бедствия, причиняемые при помощи бесов Киприана, прекратятся. Так и случилось. Когда святая Иустина помолилась усердно Богу, тотчас все бесовские наваждения прекратились, и все исцелились от язв и выздоровели от болезней. Когда совершилась такая перемена, люди прославили Христа, а над Киприаном и волшебной хитростью издевались, так что он от стыда не мог уже показаться среди людей и избегал встречаться даже со знакомыми. Убедившись, что силы крестного знамени и Христова имени ничто не может победить, Киприан пришел в себя и сказал дьяволу: «О губитель и обольститель всех, источник всякой нечисты и скверны, ныне я узнал твою немощь, ибо если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя? Если не можешь победить осеняющего себя крестом, то кого ты исторгнешь из рук Христовых? Ныне я уразумел, какое ты ничтожество. Ты не в силах даже отомстить. Послушавшись тебя, я, несчастный, прельстился и поверил твоей хитрости. Отступи от меня, проклятый, отступи, ибо мне следует умолять христиан, чтобы они помиловали меня. Следует мне обратиться к благочестивым людям, чтобы они избавили меня от гибели и позаботились о моем спасении. Отойди от меня, беззаконник, враг истинный, противник всякого добра». Вот тем, кто обращался к бабкам, гадалкам, читал гороскопы, я в них не верю. А что читал, если не веришь? Вот им бы вот так кричать, чтобы сатана отошел, каяться и отрекаться еще на исповеди от сатаны, иначе не отойдет. Услышав сие, дьявол бросился на Киприана, чтобы убить его, и, напав, начал бить и давить его. Но, не находя нигде защиты и не зная, как помочь себе и избавиться от лютых бесовских рук, Киприан, уже едва живой, вспомнил знамение Святого Креста, силу которого противилась Иустина всей бесовской силе, и воскликнул: «Боже Иустины, помоги мне!» Затем, подняв руку, перекрестился, и дьявол тотчас отскочил от него, как стрела, пущенная из лука. Собравшись с духом, Киприан стал смелее, призывая имя Христово, осенил себя крестным знаменем и упорно противостоял бесу. Дьявол же, стоя вдали от него, не смея приблизиться из боязни крестного знамя и Христова имени, всячески угрожал Киприану, говоря: «Не избавите Христос от рук моих». Затем, после долгих и яростных нападений на Киприана, бес зарычал, как лев, и удалился. Тогда Киприан взял все свои чародейские книги и пошел к христианскому епископу Анфиму. Упав к ногам епископа, он умолял оказать ему милость и совершить над ним святое крещение. Епископ, видя усердие Киприана и преданность Христовой вере, немедленно крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как видится, по пущению Божию, темные духи по ходатайству колдунов, магов, чародеев и прочих бабок, гадалок имеют возможность нападать на людей и возбуждать в них не только блудные, но и всевозможные прочие страсти. Но если у человека православный образ жизни, то он им не подвластен. А если не православный, то на него и колдовать не надо. Он и так находится в руках темных сил. Чего колдовать на безбожника? Да? Ну вот. Вот мы сегодня на этом остановимся. Эту тему мы продолжим на следующем занятии.